Да. Действительно здорово. А кто это? Кто-кто? Некто в пальто. Молодой парень из Харькова. В Москву недавно приехал. Никто его не знает. А через 5 лет все будут знать. Как Бродского сейчас. Готов спорить. Вот его и надо печатать. Ну, не знаю. По-моему, лучше уж возьмем Хвостенко, — предложил Миха. Я Хвоста люблю. Но что он без гитары? Этот парень посильнее будет. А этот парень, как его... Зачем тебе знать? Я тебе говорю, через 5 лет его все будут знать. А ты Хвостенко хочешь? Эдик злился, и миролюбивый Миха почувствовал неловкость, глупость какая-то. Работать еще не начали, а уже ругаемся. Эдик засмеялся. Вот всегда у меня так получается. Я постоянно с кем-нибудь из приятелей насмерть рассобачиваюсь. Характер такой.
— Мы идиоты! — воскликнул Миха. — Горбаневская! Наталья Горбаневская! Именно она! Идеально! И энергично с завыванием прочитал. «За нами не пропадет, дымится сухая трава, за нами не пропадет, замерли жернова, за нами ни шаг и ни вздох, ни кровь, ни кровавый пот, ни тяжкий кровавый долг за нами не пропадет. Огонь по траве побежит, огонь к деревам припадет, и к тем, кто в листве возлежит, расплаты пора придет». Согласен. Против Горбаневской никаких возражений.
Надо только у нее спросить, — согласился сразу же Эдик.
Это же сам издат. Зачем спрашивать?
Возьмем эти 3 стихотворения, адресованные Бродскому. Михе с его пристрастием к классике, стихотворная переписка Пушкина и Вяземского или прозаическая Герцена с Тургеневым, Тургенева с Достоевским или Гоголя с его выбранными друзьями, сразу же захотелось развить тему. Хорошо бы найти еще и стихотворение Бродского, адресованное Горбаневской, или, например, Горбаневской с кем-нибудь еще, с Пушкиным, например. «А ты закажи», — порекомендовал Эдик. Но Миха был отменно серьезен. «Нет, не так. Знаешь, хорошая мысль — надо взять стихи, адресованные друзьям. Такой поэтический разговор между друзьями. Например, вот это. В сумасшедшем доме выломай ладони, в стенку белый лоб, как лицо, в сугроб. Да, помню, это Голанскову, узнал Эдик. Есть еще, вот послушай. Смахни со щек блаженство полусна, и разомкни глаза, да в веках боли, больницы грязнота и белизна, как добровольный флаг твоей неволи. Эдик махнул рукой. И это знаю. Это Димке Борисову. А ты-то откуда ее стихи так хорошо знаешь? Она 2 раза читала свои стихи в доме у моего тестя. А я со слуха и запомнил. Она довольно хмурая и неприветливая, а стихи, видишь, какая нежность. Я не могу сказать, что она мне очень понравилась, но она пишет стихи, которые я бы хотел писать. Решено было, что Миха к Наталье поедет и попросит какие-нибудь новые стихи. Потом Эдик вспомнил о каком-то высокоумном приятеле с философского факультета МГУ. Он мог бы написать статью о современной американской фантастике. 3-я часть журнала — большой раздел новостей. Новостей было предостаточно. Множество разнообразно думающих людей сначала шептались по углам, потом говорили в полголоса и, в конце концов, выходили на демонстрации, протестовали все смелее и осознаннее. Их задерживали, судили, сажали, выпускали, и жизнь была наполнена ежедневными событиями, о которых узнавали друг от друга или по западным радиостанциям, у кого что ловилось. Кроме правозащитников были еще крымские татары, желавшие вернуться в покинутый 20 лет назад Крым, евреи, требовавшие отпустить их в Израиль, из которого их выселили чуть ли не 2000 лет тому назад, религиозники многих сортов, националисты от русских до литовских и еще многие, предъявлявшие претензии к советской власти. И на всех фронтах что-то происходило. Эдик ни к одной группировке не принадлежал. Он считал себя объективным журналистом и исходил из того, что общество должно знать о происходящем. Миха готов был этому всемерно способствовать. Неожиданно выяснил, что... Времени. 2:00 ночи. Ой, а куда Женька-то делась? Вспомнил о жене Эдик. У них не была принята мелочная супружеская слежка, но обычно предупреждали. Миха ахнул, подхватился и понесся домой. Транспорт уже не ходил. Случайный троллейбус довез его до Рахмановского переулка, где сбивались на ночь стаи троллейбусов, а дальше минут за 20 он добежал до дома. Алена спала. Никакого выговора Миха не получил. Жизнь покатилась весело и интересно. После смерти тети Гени прежняя комната, забитая пыльным хламом, как будто провалилась в небытие. В новом жилье все было белым, чистым, новым. У окна стоял рабочий столик Алены с прикнопленными листами ватмана. Она заканчивала худграф, делала диплом, рисовала иллюстрации к сказкам Гофмана. Толстый многодельный орнамент с масонскими мотивами обвивал каждый лист. Вместо недельной трудовой вахты с глухонемыми возникло множество разных занятий. День был забит с утра до вечера встречами, множество новых людей закрутилось вокруг. Чаще всего заходили теперь Эдик с Женей. Некрасивая, с редкими зубами и полным ртом рассыпчатого смеха, Женя оказалась симпатичнейшим существом. Алена, к радости Михи, слабо улыбалась и слегка реагировала на Женины незамысловатые шутки. Дружили вчетвером. Ходили друг к другу в гости, пили чай и вино. Алена оживилась, пробудилась. Ее всегдашнее выражение лица, только что проснувшегося ребенка, который еще не решил, будет он сейчас плакать или смеяться, приняло большую определенность. Еще не смеяться, но уже не плакать. Даже стала более отзывчива к Михиным супружеским притязаниям. С того времени, как они поженились, Алена оказалась для него, может быть, еще менее доступна, чем в прежние времена, когда изредка сама, без всяких просьб, приезжала к нему в Миляево, оставалась с ним и бывала податлива и нежна на постельном поприще. В замужнем состоянии возникало множество препятствий, разнообразных, одно другого нелепей. То, что супружеские отношения слишком ее возбуждали, и потом она не могла уснуть, то, напротив, она так от них уставала, что потом спала целый день и не могла встать. Это была, вероятно, легкая сексуальная патология, возможно, последствия неудачного, добрачного опыта. Чувствовать себя желанной, вожделенной, быть недостижимым объектом — вот что составляло для нее самую яркую радость плотских отношений. Она жаждала постоянного подтверждения Михиной готовности и прекрасно владела нехитрой техникой поддержания мужа на боевом взводе, но избегала самих отношений. Чем реже Михе удавалось совершить незатейливый и полноценный супружеский обряд, тем острей и головокружительней было его переживание. По мере того, как Алена становилась все недоступнее для молодого мужа, любовь поднимала его на высокогорье возвышенных переживаний. В укромном уголке его сознание шел постоянный процесс стихосложения. Любовную лирику, от которой Алена опускала уголки губ к низу, Миха давно уже перестал ей преподносить, но не писать не мог. Любовь — работа духа. Все ж тела. В работе этой не без соучастия. Влагаешь руку в руку, что за счастье? Для градусов душевного тепла и жара белого телесной страсти одна шкала. Среди новых приятелей
постоянно забегавших в их взрослый дом без родителей, к тому же в центре, появились у Алены и поклонники. Она оживлялась, когда приходили мужчины, подтягивалась и улыбалась смазанной улыбкой.
Миха испытывал свежие муки ревности, Алена — сложное удовлетворение.
Складывалась атмосфера салона, каноническая влюбленность в хозяйку, чаепитие, печенье, разговоры об искусстве, чтение самоновейших стихов, приглашенные с лекциями интеллектуалы. Так Алена воспроизводила со скидкой на поколение на более тонкий вкус стиль родительского дома. В моду входили тогда путешествия по родной стране. Рюкзаки, байдарки, общие вагоны, рискованный автостоп, ночевки в палатках, в заброшенных деревнях, в первом из всей компании. Освоил, конечно, Илья. Он обожал такие поездки. Часто обходился без спутников, привозил из экскурсий музейные редкости, книги, иконы, предметы крестьянского быта и завел друзей на русском севере, в Средней Азии, на Алтае. Миха с Ильей никогда не ездил. Пока была жива тетка, он ее надолго не оставлял. Ранней весной 67-го года две молодые пары, Миха с Аленой и Эдик с Женей, гонимые свежей страстью к путешествиям, впервые собрались в Крым, в Коктебель. Жанр поездки был паломнический. На могилу к поэту, которого Миха обожал. Ехали до Феодосии две ночи и день. В Москве еще лежал снег. Под утро, по мере продвижения в южную сторону, они проехали сквозь теплый дождь, плавившие остатки снега, миновали туман и дымку, а после полудня, въехав в другой часовой пояс, наблюдали из вагонного окна стоявшие по колено в воде придорожные ветлы с разбухшими суставами и напряженными ветвями. В Феодосии они снова попали под дождь серенький и переливчатый, сели в автобус и потряслись в Пламенное, в сторону Максимилиан Волошина. Ландшафт дымчатый, трепещущий, молочно-опаловый. Не отпускал взгляда. Навстречу автобусу шли колонны грузовиков. Вывозили 1,5 миллиона тонн коктебельского песка, срочно понадобившегося для нужд народного хозяйства. Но путешественники не понимали, что на их глазах уничтожается песчаная сокровищница древнего побережья. Людей, которые об этом знали, почти не осталось на этом берегу. Вышли из автобуса, услышали первый раз в жизни рев Черного моря и двинулись на волшебный звук. Море бушевало вторую неделю в полном соответствии со своими сезонными привычками. Для глаза море оказалось еще невместимей, чем для слуха. Миха и Женя переживали первую в жизни встречу с морем. Алену однажды возили родители на Кавказ, а Эдик знал море, но совсем иное — Балтику. Свернули по набережной в сторону дома Волошина. Никого не спрашивали, дорога сама приглашала. Узнали дом сразу же, по выражению лица, по башне, по несходству со всем остальным, что было настроено здесь после революции, после войны. Сели на камни пониже дома, вынули бутылку вина и остатки московской еды. Миху прорвало, он начал читать стихи. Он еще в вагоне порывался, но его приглушали. «Как в раковине малой океана великое дыхание гудит, как плоть ее мерцает и горит отливами и серебром тумана, а выгибы ее повторены в движении и завитке волны, так вся душа моя в твоих заливах, о, Кимерии темная страна, заключена и преображена». Ветер рвал куртки, относил слова. Они сгрудились тесно, и Миха все не мог остановиться. Не заметили, как подошла расплывшаяся старуха с художественной палкой в руке, в огромном растрепанном плаще, в склеенных на переносице мутных очках, встала рядом, внимательно вслушиваясь. «Зайдемте в дом», —
Гостеприимность приглашения противоречила мрачности и суровости ее выражения и повела их в дом, о котором они и не мечтали. Так вдова Макса, Мария Степановна, лично ввела их в Волошинский дом. В первом этаже, который в ту пору называли корпусом первым, обычно заселяли донбасских шахтеров. Но пока они еще не приехали по своим месткомовским путевкам, вдова сражалась с этим нашествием как могла, но могла немного. Она открыла ребятам две комнаты в нижнем этаже. «Живите здесь, пока чужие не наехали». Под крылом Марии Степановны ребята провели несколько счастливых дней. Миха с Эдиком переделали несложную домашнюю работу, которой было множество. Женя с Аленой мыли полы, вытирали пыль с книг на высоких полках. Один день целиком потратили на уборку могилы Волошина. Миха с Эдиком укрепили в одном месте тропу, которая осыпалась за зиму. Зато вечерами они сидели в ледяном кабинете Макса, пили чай и беседовали под огромной скульптурой царицы Таях, описанной во всех воспоминаниях. Иногда вечерами заглядывали местные жительницы преклонных лет, старушки-девочки и старушки-ящерицы, и теперешние молодые писатели из Дома творчества. Один раз пришел с бидоном разливного вина известный молодежный поэт, второй раз — его соперник. Они друг друга яростно ненавидели, но в традициях дома не ссорились, когда оказывались вместе за этим столом. В глазах Михи с Эдиком они были слишком советскими и официальными, но они, как потом выяснилось, были не хуже и не лучше тех, что толкались у памятника Маяковскому. Под конец, когда ребята уже засобирались домой, Мария Степановна велела всей компании идти в Старый Крым. Дорога не ближняя, 17 километров, но без этого похода, как сказано было, своими они здесь не станут. «Там отдохнете. Моя знакомая вас покормит». Мария Степановна прикидывала, не отправить ли молодежь к конкурирующей вдове, а Соль к тому времени уже отсидела свой срок и вернулась в Старый Крым к обязанностям гриновской вдовы. «Пожалуй, лучше Фаина Львовна», — решила Мария Степановна и дала записочку к местной даме, муж которой, дантист, чинил всем тамошним старожилам зубы. Добираться домой решено было через Симферополь с заездом в Бахчисарай. Мария Степановна объяснила, что без этого никак нельзя обойтись. Сердце Восточного Крыма. Маршрут был несколько кривоват. Из Старого Крыма, уже не возвращаясь в Коктебель, до Бахчисарая, там ночевка, а утром из Бахчисарая прямо в Симферополь, на железнодорожный вокзал. В Старом Крыму уже началась настоящая весна. Деревья сквозили зеленью, жители все сидели в огородах, готовили гряды, возились с рассадой, цвел миндаль. Миха с Эдиком всю дорогу обсуждали природу советской власти, которая, по мнению Михи, на периферии была слабее, чем в центре, да и почеловечнее. Эдик не соглашался. Даже высказывал мнение, что на местах она еще жестче и тупей. И в качестве аргумента приводил судьбу Макса. Живи он ближе к центру, расстреляли бы еще в 18-м году. Женя с Аленой шли, как восточные женщины, позади мужей и разговор вели об искусстве. Алене волошинские акварели, которыми был завешен весь дом, не очень нравились, а Женя с горячностью доказывала, что этого художника нельзя судить по прямому результату его деятельности, по картинам или по стихам. Его величие духовное. И когда мелочный счет заменится подлинным, тогда и ясно будет, какого масштаба эта личность. Женя была девицей образованной. Читала по-французски и по-английски. И даже понимала про антропософию, и Алену это немного задевало. В Старом Крыму они пообедали у Фаины Львовны, которая приняла их как посланцев дружественного королевства с величайшей церемонностью. На ней висели очень длинные бусы. Платье с заниженной талией носила она с неповских времен, как и бодрый завиток, прилепленный к лбу. Она накормила гостей скромным, но фасонистым обедом, фасолевым супом и котлетками из неопределенной крупы с кисельной подливкой. Погуляли по местному кладбищу, побродили около дома Александра Грина. Он был закрыт, но ощущение было такое, что хозяева вышли на минутку. В Бахчисарай попали в предвечернее время, подвернулась попутка. Пошли опять по рекомендации Марии Степанны к сотруднице местного краеведческого музея. Сотрудница оказалась совершенно своей, как будто всю жизнь знакомой. Здесь, в Крыму, существовал какой-то тайный орден бывших людей. Они владели неизъяснимым секретом Крыма. Но сколько бы его ни приоткрывали, все оставались при своем тайном знании. Сотрудница оказалась даже не крымчанкой, а петербурженкой, но имела вид хранителя тайны. Она показала ребятам восковые фигуры гаремных жен и евнухов, медные кувшины, фонтан, помнивший Пушкина, ханские гробницы, владык последнее жилище. Музейная женщина сказала, что завтра утром отведет их в Чуфут-Кале, а вот на ночь приютить не сможет, потому что тетя из Питера приехала в гости. К вечеру пришли в гостиницу. Обычное провинциальное убожество. Рюкзаки свои положили в камеру хранения, маленький чулан возле администраторши. Договорились, что номера за ними оставят, а пропишут вечером. Пошли побродить по темному городу, поужинать в какой-нибудь харчевне. Харчевни не нашли, но обнаружился магазин, в который они влетели за 5 минут до закрытия. Миха вытащил из служебной комнаты рюкзаки, стал рыться в поисках паспортов, нашел, положил перед теткой, та углубилась в чтение дальних листочков, где прописаны, есть ли штамп о регистрации брака. В это время в гостиницу вошла семья, муж и жена в немолодых летах, а при них дочка лет 14, татары, приехавшие из Средней Азии, узнавались по узбекской тюбетейке мужчины, женскому полосатому платку, по скуластым лицам, по толстым серебряным браслетам с рыжими сердоликами на тонких запястьях девочки, по напряженности, написанной на лицах. Мужчина вынул из внутреннего кармана пиджака 2 паспорта и положил перед служащей. Пиджак был весьма не новый, выленивший на спине. Но от плеча чуть не до пояса покрыт был орденскими планками и боевыми орденами. Хмурая тетка отложила паспорта московских путешественников, раскрыла паспорта и покачала головой. «Мест нет». «Как это нет? Вы лжете. Есть места», — вскинулся Миха. «Есть наши 2 номера, и будьте любезны, в один из наших номеров вы заселите эту семью, а для вас тоже мест нет». Тетка подвинула стопку паспортов к Михе. «Как это? Мы же договаривались. Мы в первую очередь обслуживаем командировочных, а уж потом дикарей. Мест нет. Мы приехали за 2000 километров, чтобы посмотреть на могилы предков. Вот обратные билеты. Через 2 дня мы улетаем в Ташкент». Мужчина не терял надежды. «Вы по-русски не понимаете, что ли? Мест нет». «Я понимаю по-русски. Может, в частном секторе можно остановиться хоть на 1 ночь? Останавливайтесь, где хотите. Это не мое дело. Только за нарушение паспортного режима будете отвечать».